Здравствуйте! Как всегда, в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник – патриарх экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Владыка, начать хотелось бы с какой темы. К концу прошлого века в развитых странах сложилось так называемое общество потребления. Там своя мораль, свои законы, свои взаимоотношения. И вот в каких-то принципах это общество напоминает религию. Что, можно ли сказать, что это вот очередной вызов, современный вызов традиционным верованиям, особенно христианству, и устоять ли традиции в этом противостоянии?
Вы знаете, я бы не стал говорить, что это религия, потому что, ну, вы правильно подметили, складывается впечатление. Но религия, вы сами понимаете, это наша связь с Богом, которая имеет, естественно, наше обращение к Богу и ответ Бога на наше к Нему обращение. А вот вы правильно подметили, а вот мораль в западном мире своя. Попытка подменить те многовековые устои человеческого общества, которые всегда были связаны с Богом, и нравственные, духовные ценности человечеству дал Господь. А вот сегодняшняя современная мораль западных людей, она извращена. Она сделала попытку построить благополучную жизнь на земле, но без Бога. И к чему это приводит? Приводит к тому, как вы правильно сказали, возникло общество потребления. Все для меня. Я становлюсь центром Вселенной. Ради меня любимого все. На самом деле это, конечно, искушение врага рода человеческого и попытка людей построить благополучное общество без Бога. Оно обречено, конечно, на провал полный. Много было таких попыток в течение всей мировой истории. И современная она закончится тем же самым провалом, бесчестием самого человека и, к сожалению, гибелью множества душ человеческих. Вот это, наверное, самый печальный будет результат. Гибель множества душ человеческих. Все ради меня любимого. И все это выстраивается. И, конечно, это полная противоположность учению христианскому. Учение христианское, как вы знаете, строится на главном фундаменте. Фундамент это состоит из двух заповедей – любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот на этих двух основаниях, как говорил сам Христос Спаситель, зиждется весь закон и пророки, вся жизнь человеческая. Но вот такими нас создал Господь. Вот если бы мы были не творением Божиим, а каким-то производным, тогда, может быть, можно было применить вот эти моральные устои, о которых вы говорите. Но мы творение Божие. И если мы не будем жить по закону Божьему, под тем моральным, духовно-нравственным принципам, которые нам дал Господь, то все это приведет к распаду человеческой личности. Что и происходит, в общем-то. Одни люди преуспевают в богатстве, в славе, а другие нищенствуют и голодают. Но те, кто преуспевает в славе, они все равно не получают полного удовлетворения своим страстям и своим земным стремлениям. Обратите внимание, сколько преуспевающих спортсменов, сколько преуспевающих артистов, режиссеров было на Западе. А то там, то сям. Слышишь о том, что такой-то покончил жизнь, такой-то ушел из жизни. Такому-то надоело, у такого-то семья распалась, тот и один, и другой, и третий спивается, увлекается наркотиками, передозировкой, уходит из этого мира. А почему? А потому что вот это общество потребления, как вы правильно назвали его, оно не способствует духовной жизни человека. Да даже нормальной человеческой жизни оно не дает никаких успехов. Не получает человек удовлетворения от того, что все он имеет, и на этом все нет. Человек таким создан Богом, что он должен стремиться к своему первоисточнику, к Богу. А если у него искажен этот взгляд, и искажена его жизнь, она не будет давать человеку полной радости и удовлетворения. Но будет человек насыщать свой желудок, будет удовлетворять свои страсти, будет купаться, нежиться в роскоши, но полного удовлетворения он никогда не получит. Вот я думаю, что если мы внимательно обратим свой взор на Запад, то мы увидим множество примеров, когда люди имеют абсолютно все, а находятся в тяжелейшем моральном состоянии. И совершенно не случайно сегодня очень многие люди, проживающие на Запад, особенно преуспевающие вот такие, знаете, в бизнесе, в сфере кино, в сфере спорта и других каких-то вот таких современных преуспевающих профессий, они все сидят на депрессантах. Удивительное явление. А зачем? А почему вы принимаете депрессанты? А потому что они живут в постоянной депрессии. Понимаете, что происходит, да? Совершенно удивительное явление. Нету удовлетворения, нету духовной радости, нету утешения от этой жизни. И поэтому они вынуждены принимать или депрессанты, или алкоголь, или наркотик. Но все одно и другое и третье, оно все равно ведет к деградации людей. И они впадают в депрессию, в отчаяние. Они не видят смысла жизни. И, как правило, это заканчивается самоубийством, суицидом. Вот поэтому я бы даже не сказал, что это вызов христианским традициям и верованиям. Это, скорее всего, одно из проявлений вот таких, антирелигиозных направлений. И, как я уже сказал, попытка построить мир благополучия на земле без Бога. Вот и все. Но я не думаю, что это как-то может соревноваться там, или соперничать, или противостоять христианскому мировоззрению и жизни. Нет, это было всегда. Совершенно не случайно говорят, что сердце человеческое – это поле битвы. Враг рода человеческого всегда боролся с Богом. И борется, и борется.
Просто новый вариант.
Да, это один из вариантов. Все.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Александр, 43 года, из Перми. В чем суть спасения человеческой души? Спрашивает он.
А вы знаете, Александр, наверное, вот это в продолжение того, о чем мы только что сейчас говорили. Человек двухсоставный. Но вот такими нас создал Господь. У нас есть и душа, есть и тело. И Господь действительно нас призвал к тому, чтобы мы, прославляя Бога, участвовали в Его благости. Вот удивительно, да? Ничего от нас не требует Господь. Вот Он нас создал людей по Своей божественной, неизреченной любви. И дал заповедь: прославляйте Бога. Хвалить его, но такой вот он Бог. Вот он действительно всесовершеннейший. И он говорит: будете прославлять меня, вы будете участвовать в моей благости, в радости моей, в жизни. Я вам даю жизнь вечную. А человек говорит: нет, с какой стати я должен тебя прославлять? Я должен жить ради себя. Ах, вот там плод есть запретный. Да, вот его надо попробовать. Чего-то от меня сокрыл Господь. Да? Враг-то искушает людей. Как в раю искусил Еву, а потом Ева Адама искусила. Вот так и сегодня многие люди говорят. Вы понимаете, наша испорченная природа человеческая, она не хочет осознать, что Господь вот просто так нам дал жизнь. Не может такого быть. Сознание говорит: нет, что-то здесь кроется. Но неужели только говорить все время: Господи, слава тебе, и за это будешь иметь жизнь вечную? Нет. Подозрение у человека. И оно появилось, конечно, после того, когда враг рода человеческого, дьявол, научил первых людей сомневаться в благости Божией. Не должно быть никакого сомнения. Да, вот такой вот Господь благ. Вот такой вот Он всесовершеннейший Дух. Вот такая эта любовь Божия, что она не требует и не просит и не ожидает никакой взаимности с нашей стороны и никакой отдачи. Вот просто так. Говорите: Господи, слава Тебе за все. Слава Тебе, Господи. Слава Вышнему Богу. Да, вот и все, и за это мы получим все. Господь нас всех призывает в свое небесное царство. Господь всем говорит: друзья мои, очиститесь от всякой скверной нечистоты, станьте совершенными, творите людям добро, прославляйте Бога, и вы будете наследниками моего небесного царства. Вот если хотите, это и есть спасение души. Освободиться от всякой скверной нечистоты, стать достойными звания христианского, совершить покаяние и плоды достойны покаяния, стать добрым, порядочным человеком, стать совершенным. Вот это и есть спасение. Есть еще другой взгляд на спасение. Спастись от страданий, спастись от вечного мучения, спастись от пропасти, от гиены, от ада. Но это не христианское понимание спасения души. А спасение души человека – это чистота, святость, совершенство духовное, общение с Богом, богоуподобление. Вот этот процесс начинается здесь, на земле. Вот, наверное, так вкратце.
Другой вопрос из Рязани от Марины. Ей 28 лет. Спрашивает, как правильно выбрать имя для ребенка?
Вы знаете, Марина, у нас есть хорошая практика, наша православная, русская, если хотите, традиция. Потому что даже в православных храмах, в православных церквах есть разные традиции. Вот. У нас очень хорошая традиция. Очень мудрые. Я просто ее всегда поддерживал и понимаю, что это очень, очень мудрая традиция. Во-первых, родители дают имена своим детям. Это их право. Даже из родителей, наверное, больше приоритет надо отдавать маме. Мама, поскольку мама вынашивала ребеночка, она с ним постоянно общалась, да, еще в утробе матери своей. Вот. Она терпела трудности чревоношения. И поэтому вот мы иногда говорим, а как мама хочет? Маме дать надо возможность проявить свой голос. Вот. И у нас хорошая сложилась традиция. Обычно мы в день рождения смотрим календарь, кто святой празднуется в день рождения. И, как правило, вот такая многовековая у нас традиция была. В день рождения, если есть святой, вот из них, если несколько святых, выбирают родители сами, кого хотят. Есть практика, ну, выбрать, может быть, ближе ко дню рождения. Ну, есть другая практика, даже наша русская. Кого вы хотите, в честь кого вы хотите? Мы в православной практике имена даем в честь святых. Ну вот, хотя есть практика, допустим, в сербской церкви, я знаю, там другая практика. Могут назвать ребеночка, там мальчишку могут назвать Драк. Дорогой. Предрак, очень дорогой. Вот такие вот, да. Вот они могут не связаны, имена давать не связанные со святыми. А у нас связаны со святыми. Почему это делается? Почему такая практика одобрена и она у нас утвердилась? Да потому что святые наши, они всегда в чем-то проявлялись, вот в каких-то особых таких своих качествах, да. Ну, вот взять, допустим, Александра Невского. Александр, победитель, в переводе на русский язык, да, то есть у нас ведь еще имена и с греческой практики, с еврейской практики, вот, и он своей жизнью засвидетельствовал свою веру в Бога, он благоверный князь, он благо и правильно верил в Бога, он был прекрасный дипломат. Он был прекрасный администратор, политик. Он был прекрасный, храбрый, мужественный воин. И вот родители думают, о, вот я хочу, чтобы мой сын был храбрым воином там, или дипломатом. А вот как ему привить вот эти качества? О, давайте назовем его в честь Александра. А он потом будет взрослеть, он будет потом читать житие своего святого небесного покровителя и будет стремиться ему подражать. Хорошая мысль. Вот примерно так у нас родители и в нашей старой России, и в Руси определяли. А вот после революции начали бороться с христианством и стали давать имена совсем другие. Да, и стали давать имена Тракторина, Викторина, Октябрина, вот, там, ВИЛ-100, там, Владимир Ильич Ленин, там, гражданин ВИЛ, да. Ну, и понимаете, ну хорошо, пошутили, ребят, но так серьезно, над своим ребенком-то не шутите. Мы всегда помним, что у каждого из нас, конечно, есть ангел-хранитель. У нас есть еще и небесный покровитель, наш святой имя, чье имя мы носим. А как вот этой бедной, несчастной девчонке или там будущей женщине, как ей обратиться к своему небесному покровителю? Святой трактор, моли Бога о мне, да? Ну, глупости какие-то получаются. Вот. Поэтому наречение имени имеет очень важное значение. И оно не имеет мистического какого-то, мы не придаем какого-то мистического значения, но мы говорим, что этот святой, чье имя я ношу, для меня может быть очень таким ярким, наглядным примером для подражания.
Еще вопрос из Красноярска, вопрос от Валентины. Очень болеет любимый кот. Ну, как ты говоришь уже про животных. Как правильно относиться к страданию животных?
Вы знаете, вообще очень характерно каждому человеку сострадать, принимать участие в каких-то проблемах, в трудностях, сострадать ему в слабостях, в немощах, в болезнях, в скорбях. И очень хорошо, что люди имеют такое качество сострадания. Но вот, вы знаете, в этом случае, я думаю, надо нам провести такую небольшую параллель. Страдание и болезнь человека, и страдание и болезнь животного. Вот. И мы говорим о том, что мы прекрасно понимаем, что Господь прежде всего заботится о человеке, о каждом человеке, о его душе. И мы говорим о том, что болезни, они особо имеют значение для каждого человека. Даже по мысли многих подвижников благочестия, болезням надо быть достойным. Вот удивительно, да? Люди стараются избавиться от болезни, а святые отцы говорят, болезням надо быть достойным. Почему? Да потому что болезни имеют особое значение для человека. Они очищают человека. Они человека делают сильным духом. Они его делают мужественным. Они укрепляют в человеке терпение, смирение, осознание своих слабостей и немощей человеческих. Болезни делают человека сильным и мужественным духом. Болеет тело, но укрепляется дух и душа человека. Вот. И когда мы говорим о страданиях, о болезни человека, то мы понимаем, что Господь не просто так попустил или допустил такую болезнь. Значит, Он в моей душе делает какое-то особое божественное снисхождение. И делает Он это ради спасения моей души. Поэтому мы, когда говорим о болезнях человека и слышим, что сегодня происходит на Западе так называемая эвтаназия, да, избавление якобы человека от страданий, вот, делают укольчики, умертвляют человека. Но на самом деле это, конечно, богоборческое явление, это убийство человека. Господь не дает сверх меры никому из людей, никакого испытания. А если есть эта болезнь, то значит Господь ее попускает ради спасения души каждого человека. А вот что касается животных, то здесь другое должно быть отношение. Поэтому если хозяева, я обращаю внимание, хозяева, если видят, что их животное страдает, то в этом случае, если вы действительно страдаете, переживаете в виде болезни, страдания животного, то в этом нет никакого греха усыпить это животное. Церковь осуждает жестокость по отношению к животному. Но сегодня есть нормальные методы, которые не будут проявлять жестокость к этому животному. Но зачем ему мучиться? Вот человеку понятно, что он страдает ради спасения души, а животное? К животному совершенно не следует так относиться, как к человеку. И поэтому, если вы видите, что животное страдает, то он же не будет жить в Царстве Небесном. Не ради него создал Господь Царство Небесное. Вот, поэтому животных можно усыпить. без жестокости. Вот. Да, жалко, что там кошечка там сломала себе ножки там, или шею свихнула, там, или еще что-то случилось, там внутренности какие-то разболелись. Поэтому можно усыпить, в этом греха не будет. Вы просто облегчите животному вот эти страдания. Все.
Спасибо, владыка. Вопрос от Инны из Ялты. Она услышала в проповеди священника такие слова: «Храните чувства». Что это такое? Что это значит?
Ой, вы знаете, Инна, я даже не знаю. Вот я не слышал его ни слова, ни проповеди, поэтому трудно сказать, о чем он говорил. Вы знаете, из контекста очень трудно вырвать слово. Вы обратили внимание, что когда кто-то задает из евангельского повествования или из апостольских посланий, то я, как правило, всегда стараюсь читать в контексте эти слова и о них потом говорить. Потому что контекст, он как бы раскрывает смысл вот этого одного или другого слова. А здесь храните чувства. Ну, трудно сказать, о чем батюшка сказал. Вы у батюшки спросите. Батюшка, о чем вы подумали, да, когда сказали это? Конечно, если хорошие чувства, конечно, если добрые, там, христианские чувства, чувства уважения друг к другу, это может быть понятно. Хорошие, добрые чувства человеческие, ну, это всегда хорошо. А вот что конкретно батюшка имел в виду, спросите у него, потому что я не прозорливый, вы знаете, не могу сказать.
Другой вопрос. Иван, 46 лет, из Москвы. Есть возможность не работать, а жить как рантье на проценты от вклада. Не грех ли это?
Вы знаете, Ваня, конечно, жить-то можно. Вы сами говорите, что есть такая возможность. Но будет ли польза от этого? Вот вспомните преподобного Серафима Саровского. Почему-то он все время носил рюкзачок, а в этом рюкзачке были камешки. Такие весомые, да? Вот, тяжелые камни. Вот, когда его спрашивали: «Батюшка, зачем вы это делаете?» Преподобный отвечал: «Я томлю томящего меня». Вот, томит. Враг человеческого через тело пытается как-то расслабить преподобного Серафима, а он нагружал этот рюкзачок камнями и томил томящего меня. И после того, когда он поносит этот рюкзачок, ему уже там никаких мыслей роскошных, там, вольготных или греховных на ум не приходит. Зачем нужно работать? Вы знаете, есть еще одна очень интересная притча. Я как-то ее нашим прихожанам рассказывал. Вот есть такое иносказание, притча, когда одному молодому юноше вот такое было откровение Божие, что вот тебе такое жизненное задание, ты должен вот этот камень огромный, который стоит у тебя в твоем дворе, вот тебе цель жизни, ты должен этот камень сдвинуть, передвинуть его в огород. И вот этот молодой юноша вставал с самого раннего утра и с перерывами, естественно, там на обед, вот, до самого позднего вечера толкал этот камень. Огромный камень. Он его и так, он его и эдак, он его и руками, он его... Каких только приспособлений он не придумал, чтобы этот камень столкнуть. Сколько он усилий не прилагал, чтобы сдвинуть этот камень. И так прошло в течение многих лет. И вот этот молодой юноша уже стал взрослым мужчиной, и каждый день с утра до позднего вечера он толкал этот камень. И однажды, спустя уже много лет, враг ему все-таки внушает мысль: «Ну что ты слушаешь? Какая тебе это заповедь? Зачем ты толкаешь? Ты же понимаешь, что этот камень никогда не сдвинешь. Зачем? Ты впустую прожил жизнь». И вот с такими мыслями сомнительными он лег спать. И вот ему такое откровение, что ему ангел является и говорит: «Вот ты упрекаешь Бога, что Он тебе дал такую заповедь. Ты стал вот сомневаться, что этот камень можно сдвинуть. Но ты его и никогда не сдвинешь», — говорит ему ангел. И Господь не в этом тебе давал главную задачу. А ты посмотри на себя. Когда ты был маленьким, хриплым, таким весь изнеженный, ты все время болел, у тебя все время были какие-то болячки. А когда ты послушал Бога и начал заниматься этим трудом, ты посмотри, каким ты стал. Ты посмотри на себя, посмотри на свои бицепсы, посмотри на свое тело. Ты посмотри, каким ты стал мужественным и крепким мужчиной. А ты посмотри, сколько ты придумал различных агрегатов и приспособлений. Ты же изобретатель такого стал уровня. Что ты не напридумывал только? Ты стал умным, сообразительным, мужественным, крепким, здоровым. Ты никогда ведь не болел. Потому что каждый день с утра до вечера занимался физическим трудом. Вот чего от тебя ждал Господь, чтобы вырос мужественным, крепким, здоровым и очень развитым человеком. Вот от чего тебя ждет Господь. Так и здесь. Конечно, можно жить на проценты, но а что, чем вы будете заниматься? Встает вопрос. Значит, будем ездить, отдыхать, заниматься, путешествовать. Но смотрите, будет ли это полезно и спасительно? Если да, то, наверное, никто вам возразить не может, но вы встаете на очень опасный, скользкий путь, и можно очень быстро споткнуться. Поэтому я знаю многих таких, которые действительно и имели возможность не работать, но специально устраивались на работу, работали, чтобы и перед своей совестью, перед Богом проявить свой христианский долг и потрудиться, как преподобный Серафим Саровский трудился, томить томящего меня. Иначе мы просто расслабимся, обессилим. Станем, знаете, какой-то жидкой амебой, которая ничего из себя представлять не будет. Поэтому будьте внимательны, это очень скользкий путь.
Спасибо, владыка. Елизавета, 30 лет, Орша. Нужно ли произносить какую-либо молитву, когда ставишь свечу в храме?
Ну, вы знаете, сама свеча ведь это символ. Во-первых, то, что я приобретаю свечу в храме, я делаю жертву на храм. Я как бы от себя приношу Богу свою лепту, свою жертву. Вот. А свеча – это символ нашей молитвы. Это горение нашего сердца, нашей души пред Богом. И вот такая символическая жертва Богу, жертва в храме, она очень важна для меня. И, конечно, мы обращаемся к Богу, мы зажигаем эту свечу. И, конечно, есть очень хорошая традиция обращаться к Богу. Вот ставят люди там или перед иконой Спасителя, или перед иконой Божьей Матери, или перед мощами, гробницами святых угодников, или перед их иконами. И мы, конечно, обращаемся и просим. Вот тут как раз и надо попросить: Господи, прими от меня эту жертву. Хотел бы, Господи, попросить Тебя дать здравие там, моим близким, там, успеха в учебе, там, детям или каким-то знакомым, близким. Господи, помоги мне исправиться, помоги мне вести праведную жизнь. Вот здесь, знаете, такая, может быть, и должна быть ваша внутренняя такая молитва, ваша импровизация такая, да. Вот, понимаете, вот вы же приходите, когда к какому-то влиятельному человеку, вы же его о чем-то просите, правда? Вы же не просто придете к начальнику, посмотрите на него, скажете «здрасте», повернулся и ушел. Нет, вы же когда приходите к человеку влиятельному, авторитетному, вы же о чем-то хотите его попросить. Вот примерно то же самое должно происходить, и когда вы приходите в храм, и когда вы ставите свечу, попросите. Вот так, знаете, от чистого сердца, простыми словами, да, вот обратитесь к Богу, и Господь ваши молитвы услышит, и святые вас услышат. А вот это еще и внешний знак: Господи, вот моя свеча, мое сердце всегда горит, как эта свеча. Только, Господи, прошу, помоги. Или во славу Божию: Господи, хочу во славу Твою поставить. У меня, Господи, экзамен позади, я сдал экзамен, Господи, хочу Тебя поблагодарить, поставить свечу, чтобы вот горело всегда мое сердце, да, какое-то я дело совершил, какое-то доброе, хорошее, тоже хочу сказать: Господи, слава Тебе, Ты всегда мне помогал, помоги, Господи, в будущей моей жизни. И такой вариант возможен. То есть, вот когда вы ставите свечу, это ваше искреннее обращение к Богу, поэтому здесь можно молиться импровизированно, то, что у вас есть на душе.
Благодарю вас, владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение всегда пребывает со всеми вами.